Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите: интронизация митрополита Ануфрия, нового представителя Украинской Православной Церкви, Преображение Господне, один из 12 главных праздников церковного года, неравнодушие к чужой беде, гость программы ТЭО. Об этом и многом другом в нашем выпуске. С 17 августа в Киево-Печерской лавре состоялась интронизация митрополита Ануфрия, нового предстоятеля Украинской Православной Церкви. На церемонию и торжественную службу собралось около 1500 верующих. В церемонии принял участие старейший по хиротонии, член Священного Синода Украинской Православной Церкви, митрополит Одесский Измаильский Агафангел.
13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. Избранный предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Ануфрий родился 5 ноября 1944 года в Черновицкой области в семье священника. Постриг совершил в 1971 году. В 1988 году закончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С этого же года наместник Свято-Успенской Почаевской лавры. Прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000-м в сан митрополита. 24 февраля этого года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата был избран местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. 19 марта 2014 года был включен в состав Священного Синода УПЦ МП на правах постоянного члена. 13 августа 2014 года Собор епископов в Киеве избрал митрополита Ануфрия митрополитом Киевским и всея Украины. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви. В богослужении, которое совершалось при большом стечении народа на площади перед Успенским собором, также приняли участие представитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Волоколамский Иларион, также представители всех поместных церквей Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Элладской, Польской, Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке и Русской Зарубежной Церкви, а также епископаты духовенства Украинской Православной Церкви. По малом входе старейший по хиротонии член Священного Синода Украинской Православной Церкви митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал определение Собора епископов Украинской Православной Церкви об избрании митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины.
С изволением Святого Духа Собор епископов Украинской Православной Церкви, що відбувся у місті Києві, у трапезному храмі на честь преподобных Антоній Феодосії Печерських, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври обрав вашу святиню митрополитом Київським і всієї України.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион огласил грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Сей грамотой вашей святыне преподается наше патриаршее благословение на вступление в должность предстоятеля Украинской Православной Церкви, на каковую вы были избраны Богу содействующую, свободным волеизъявлением Украинского епископата на Соборе епископов Украинской Православной Церкви, состоявшемся в городе Киеве 13 августа 2014 года».
После пения Тресвятого митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь трижды торжественно посаждали владыку Ануфрия на митрополичий трон на горнем месте.
Святого Духа. Аминь. Аксиус.
Аксиус, Аксиус, Аксиус.
По По завершении службы митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви поздравил блаженнейшего митрополита Ануфрия с избранием на кафедру киевских митрополитов.
Ваше блаженство, дорогие владыка Ануфрию, дозвольте от имени епископата та всіх вірних чад Української Православної Церкви привітати вас зі сполученням на древній престол київських митрополитів. У день упокоєння блаженнішого митрополита Володимира ми всі відчули себе сиротами. Однак сьогодні Господь посилає нам у вашій особі нового господина і отця. Кілька днів тому, під час роботи собору, єпископи Української Православної Церкви, ми всі відчули справжню дію Духа Святого, який вказав на вас, як на нового предстоятеля Церкви. І сьогодні ми щиро радіємо тому, що осиротіла Київська Первосвятівська кафедра знову має свого митрополита. Повноту нашої духовної радості ми розділяємо з усім світовим православ'ям.
В своей поздравительной речи владыка Агафангел отметил, что блаженнейший Ануфрий принимает Киевскую первосвятительскую кафедру в непростое для страны время.
Сегодня в Украине тривают військові дії, лється кров, тисячі людей стали вимушеними переселенцями. Український народ потребує духовної підтримки. Ми розуміємо, який важкий хрест лягає нині на ваші плечі. Однак хочу запевнити вас від імені усього єпископату нашої церкви, що ми готові допомагати вам нести цей хрест.
Это и есть принцип соборного устройства церкви, сказал владыка Агафангел. Мы должны укреплять наше единство во Христе, должны представлять этому миру настоящий идеал единства, подчеркнул он и вручил митрополиту Ануфрию жезл блаженнейшего митрополита Владимира.
Вручаю вам цей жезл, який є символом предстоятельського служіння. Щиро бажаю вам ваше блаженство. Будьте гідним спадкоємцем київських святителів, які стали славою всього світового православ'я. Хай Господь молитвами святителів Михаїла і Ларіона, Макарія, Петра, Філарета, Володимира, Костянтина та усіх святих, що просіяли в українській землі, подасть вам свою всесильну допомогу первосвятительському служінню. Акциус!
Акциус! Акциус! Акциус!
Затем митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственный адрес святейшего патриарха Московского и всея Руси блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию и передал его блаженству памятный патриарший дар – архиерейский жезл, после чего были оглашены поздравления от представителей власти и предстоятелей поместных православных церквей.
Программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово студенту Одесской духовной семинарии Максимяну Погореловскому и прощаюсь с вами. Пусть милость Божия и впредь оберегает нас от всякого зла, сподвигая нас к преображению нашей души, наставляя к деланию всех добродетелей. Всего вам доброго.
Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня мы все чаще стали скорбеть и унывать. И все мы знаем, что это грех. Господь посылает человеку скорби для испытания. Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Все от Бога, и благое, и скорбное, но одно по благоволению, а другое по домостроительству и попущению». Сегодня в нашей беседе с протоиереем Виктором Петлюченко мы попытаемся внести ясность в сердца, почему Господь посылает нам скорби и как не впасть в грех, переживая эту годину испытания. Здравствуйте, отец Виктор.
Приветствую вас и приветствую всех наших телезрителей.
Отец Виктор, вот Господь, обращаясь к своим ученикам, говорил им, что когда будете слышать о войнах, о землетрясениях, то не впадайте в уныние, не огорчайтесь и не пугайтесь. потому что это начало болезни. О какой болезни говорил Господь?
Ну, в первую очередь, это болезнь духа, болезнь сердца, болезнь души. Эта болезнь есть как раз то переживание, искушение, которое мы все испытываем. Я хотел бы начать с того, что сказать или вспомнить слова Господа и Спасителя, который ученикам своим говорил, предупреждая их: молитесь, трудитесь, чтобы не впасть во искушение. Вот эти слова, которые он говорил в своей первосвященнической молитве, они для каждого из нас являются основополагающими. И здесь мы должны разобрать, как же человек получает эти испытания, эти искушения. И что вообще за слово такое «искушение»? Нам нужно вернуться к истокам нашего языка и понять, что искушение – это своего рода проверка, предупреждение. Искушение – это своего рода тест, который проходит человек. Но вот беда. И проверка каждая, как она, если проверяешь себя, относится к каждому человеку. Как мы относимся к тому, когда совесть нас осуждает? Как мы говорим о том, что Господь посылает нам скорби? Ну, я бы с этим не согласился, потому что Господь скорби нам не посылает. Господь не посылает нам такие испытания. Господь делает попущение тому, чтобы эти искушения, то есть испытания, они могли бы нас исправить. То есть Господь посылает нам наказание. Еще одно слово, которое многие очень неправильно понимают, потому что наказание – это научение. От слова «указ», «наказ» – это древнейшие слова, которые мы должны знать. То есть Господь – милостивый наш Отец. И Он делает все, посылает такую благодать нам, которая всегда немощных врачует и оскудевающих восполняет. Другими словами, когда мы получаем такое испытание, такое искушение, то мы должны всегда представлять себе, что это, образно говоря, один из необходимейших атрибутов нашей жизни. Преподобный Антоний Великий говорил, что человек, если не получает, если не проходит, если не преодолевает эти искушения, такой человек не может спастись. Другими словами, вся наша жизнь – это борьба. Борьба с тем злом, которым мир лежит, с тем злом, который представляет собой дьявола. Отсюда мы должны представлять себе, что искушение – это как раз то, что не должно нас заставлять унывать. Наоборот, уныние – это начальная стадия или степень отчаяния. И еще одно церковнославянское древнее слово – «чаять», то есть ожидать, надеяться на Господа, надеяться, блаженный, надеющийся на Господа. Отчаяние – это когда люди не надеются на Бога, если они не надеются на жизнь, потому что Христос сам о себе сказал: «Я путь, я истина, я жизнь». Каждый, кто с Господом, тот преодолевает эти испытания, искушения, преодолевает молитвой, постом, благодарностью Богу за каждый день. И Церковь доказала, христианство указывает и ныне, что молитва, приближение к Богу – это и есть настоящая жизнь. Все остальное безбожие является просто существованием. Существованием. Вот в этом смысле, конечно, испытание, которое посылается от Бога, это попущение, которое является для нас полезным, как ни странно. Так же, как и полезна для нас боль. Многие говорят, что нужно упразднить боль. Мы часто боль купируем, избавляемся от боли, делаем специальные особые какие-то манипуляции со своим телом, чтобы только избавиться от боли. На самом же деле боль, как искушение, очень полезна для человека. Мы знаем, где болит, что болит. Мы знаем об опасности. В этом смысле, когда Господь посылает такие искушения, Он посылает нам жизнь.
вот все же, когда Господь посылает такие искушения, это о чем может это говорить? О духовном падении человечества или наоборот о том, что Господь еще более хочет, чтобы укрепилось духовное состояние человека и возвысилось?
И то, и другое. Первое, когда человек получает испытание, получает искушение какое-то, а искушение, оно приходит вот с трех сторон, если без Бога. То есть не всегда Господь посылает это все. Часто посылается самим человеком или человечеством и врагом рода человеческого, дьяволом. И вот даже мы говорим о том, что вот эти искушения посылаются от мира, плоти и дьявола. Вот от мира – это все те взаимоотношения между людьми, отсутствие согласия, отсутствие мира, отсутствие справедливости. А плоти – это отсутствие самоограничения, потому что всегда нужно себя ограничивать в чем-то, потому что если человек себя не ограничивает в чем-то, то он теряет все это. Для того, чтобы ограничивать, я чуть сделаю отступление, необходимо в своем сердце, в своей жизни устроить такие духовные заслоны, чтобы затем просто каяться, приходить к Богу, и затем подсказывать будет наша совесть, то есть голос Божий в человеке, подсказывает нам путь. А Господь сам сказал, я уже повторяю, это путь, это Господь наш. В этом смысле, безусловно, что мы должны помнить, что когда от плоти есть искушение, мы просим, чтобы Господь благословил молитвами Пресвятой Богородицы, всех святых угодников Божьих. Другими словами, всю церковь. Поэтому испытания, искушения всегда, всегда искони. И так было во всей истории человечества, начиная от Адама до сегодняшнего дня. И все те войны, которые были. Посмотрите, Библию откройте, сколько там было всего. Сколько было всего и справедливого, и несправедливого с точки зрения человека. Но Господь милостив, Он ведет человечество к жизни. Уход от Бога – это уход от жизни. И от дьявола искушение третье. От дьявола, когда искушение? Дело в том, что дьявол, когда посылает искушение, испытание, то они аналогичны тому, как в свое время Господь по человечеству был подвержен таким же искушениям. Искушению, как в пустыне дьявол искушал Христа. Это искушение властью, мы свидетели этому. Искушение силой, мы свидетели этому. Искушение тем, что хлеб насущный, мы тоже мы тоже знаем. Искушение преданностью человечеству тоже знаем. Другими словами, хотите, братья и сестры, уважаемые телезрители, верующие и неверующие, хотите избежать душевного, духовного соблазна, душевного, духовного нестроения, мы должны быть ближе к Богу. Будем ближе к Богу. Там тишина, там спокойствие, там справедливость, там правда. Придите в церковь, услышите слова «Правда твоя, правда вовек, и слово твое истина». Вот все. Тогда будет и такое в нашей жизни.
Вот когда у человека появляется скорбь, особенно у человека, который не очень близок и не воцерковлен, он вроде бы и ходит в храм, но он не воцерковлен. И у него потом последует уныние, потом появляется самое страшное – это ропот на Бога. И он задается вопросом, потому что дьявол посылает такие мысли ему в голову, что, мол, почему Господь посылает мне эти скорби? За что? Ведь я же не достоин их. Вот что можно аккуратно так объяснить человеку, который не церковный? Как его аккуратно привести в храм и объяснить ему, из-за чего так происходит?
Ну, храм, церковь вообще часто именуется лечебницей. Это все равно, что прийти человеку на прием к врачу, профессору какому-нибудь, светилу, и профессор вдруг говорит, вы больны такой-то, часто опасной болезнью. И тогда человек вдруг начинает говорить о том, что этот профессор виноват. Он меня привил эту болезнь, я сам по себе. Другими словами, мы сами виноваты. Во всех наших бедах мы виноваты, безусловно. Мы знаем, что во всех отношениях человек сам является началом многих своих искушений, испытаний, так же, как и является тоже, при наличии послушания Богу, является тоже источником успехов, достижений. Это тоже, потому что необходим труд для того, чтобы пройти, но необходимо и благословение, чтобы труд, который человек на благо ближнего совершает, он как раз был, имел бы благословение Божие, был бы угоден Богу. А иначе все это, все эти достижения, науки, техники и прочее, которые есть в настоящее время, они могут быть повернуты против правды, против Бога, а значит и против человека. Поэтому, если так сказать, спокойствие должно быть, и нужно начинать с себя. Это часто об этом говорят. Ну что значит с себя начинать? Ну, постарайтесь взять себя в руки, успокоиться, помнить о том, что мы Божьи дети, Господь всегда с нами. А что касается искушений, испытаний, которые Господь посылает, был перед этим вопрос, это значит, что Господь делает попущение. Что значит попущение? Попущение – дело в том, что дьявол ограничен. Господь после воскресения его связал. Но он попускает его для того, чтобы попускает его действие, для того, чтобы человека А, который только начинает успешное движение к Богу, начинает думать о том, что жизнь – это синергия, то есть сотрудничество человека с Богом, он дает ему такое попущение. Для более уже утвержденных в вере попущение бывает иногда тяжелее. В этом смысле, если вы знаете такой предмет из семинарии «Нравственное богословие», и там есть целый раздел, который посвящен как раз искушениям. Так вот, там есть замечательные слова преподобного Антония Великого, который много раз говорил об этих искушениях. Если вы побываете на Афоне, то там больше всего это слово услышишь. Как ни странно, место святое. Чем святее человек, тем больше у него искушений. Как правило, люди, которые совершают подвиги по пути к Богу, что значит подвиги? Двигаются. Что значит подвиг? Это движение к тому, чтобы прославить имя Божие. Потому что Богу слава. Вот это должно быть у всех на устах. Тогда будет все в порядке. Никому.
Вот какие сейчас пост идет, и из личного опыта мы все видим, что в пост искушения удваиваются, потому что дьяволу не нравится то, что человек, как вы говорите, начинает движение навстречу к Богу. Какие духовные упражнения могут помочь вот, не впадать в уныние, не скорбеть?
Ну, что касается поста, то это особое состояние, состояние человеческой души. Потому что пост – это не, мы много раз об этом говорим, это пост не ограничение в какой-то вид пищи. Тем более, что, говорят, самый строгий пост среди постов после Великого поста – это Успенский. Ну, понятное дело. Но при наличии современной технологии и современных, так сказать, источников питания, мы можем из любого овоща сделать, так сказать, шедевр. Но Бог с ним. Но что касается испытаний, искушений, так вот есть несколько видов искушений. Так вот, один из видов искушений – это когда человек чувствует самоограничение, которое ему не нравится. Вот ему говорят, нужно ограничить, а ему не нравится. Считают, что это ограничение его, или, так сказать, ограничение его воли. Б. Если когда человек видит, что у другого человека все получается, и вот он начинает это испытание или искушение завистью. Когда видит человек, что кто-то совершает какую-то несправедливость. Другими словами, начало болезни, о чем было с самого начала сказано. Что такое болезнь? Что такое болезнь? Болезнь – это высшая степень или высшая стадия искушения, когда все человечество, все человеческое существо, то есть каждый человек, чувствует настолько повышенную температуру этого искушения, когда эта температура, как нормальная у людей бывает, скажем, кто заболеет и высокая температура, человек как бы чувствует вне себя, вот он чувствует. Я думаю, что многие испытали это чувство. Так и это болезнь. Болезнь, которая в общем, должна сопровождаться стремлением к выздоровлению. А выздоровление – это молитва, выздоровление – это воцерковление, это пребывание в церкви. Что значит пребывание в церкви? Ну, я не говорю о том, что все должны сейчас все бросить и прийти в церковь, хотя бы это было хорошо. Но я говорю о том, что человек должен быть воцерковлен. Должен приходить в церковь не только тогда, когда освящают плоды или куличи, или освящают мед. Или, скажем, как вот освящают орехи, будет освящать на второй день праздника Успения Пресвятой Богородицы. А в общем всегда, чтобы дома, чтобы Господь был начальником жизни, чтобы Господь был хозяином, чтобы не было, скажем, борьбы между мужем и женой за то, кто из них должен быть больше, кто больше будет или кто старше будет. Каждый должен делать свое. Вот здесь как раз вот эти болезни и показатель вот этих искушений, а лучше сказать, показатель беспомощности людей в борьбе с этими искушениями. Я говорил уже о том, что наша жизнь – это борьба постоянная, и искушение, которое происходит постоянно, везде, всюду и всегда. Наступает жара, хочется напиться. Это искушение, потому что мы должны знать, что необходимо пить достаточное количество, которое необходимо для нашей жизни. Но человек же не останавливается. Если что-то другое еще, мы, скажем, алчим или жаждем, или наготуем, если человеку необходимо иметь скромное одеяние, очень хорошо, но затем искушение появляется, что необходимо, я должен или должна выглядеть лучше, чем все остальные, или, во всяком случае, так же, как и все остальные, или очень много одевать на себя, или одевать чуть-чуть на себя. Это тоже большое искушение, тем более, что это вызывает искушение уже остальных. В этом смысле я хотел бы два слова сказать о том, какой же внешний вид должен быть у людей, которые приходят в храм. Девушки, постарайтесь целомудренно входить в храм. Женщины, помните, что вы можете стать объектом искушения. А может быть, некоторые и хотят этого искушения вокруг себя распространять, то это, конечно, зло. Бойтесь стать основателями или искушений или грехов.
Сейчас нелегкое время мы все переживаем. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям?
Ну, сейчас как раз это тот самый случай болезни. Болеет все общество. Почему болеет? Потому что искушение. Одни искушаются в эту сторону, другие искушаются в другую сторону. В общем, нам необходимо единство духа в союзе мира. Это слова, не придуманные мною. Это слова апостола, который так и призывал людей к тому, чтобы нам должно быть всем понятно, что мы люди, которые получили от Бога определенный отрезок жизни. Представьте себе, по Библии, лет ваших 70 лет, ашерев сил 80 лет, и множи их труд и болезни. Помните, жизнь наша прекрасна, потому что все то, что всякий дар великолепный от Бога, а лучшего дара, чем жизнь, нет. Поэтому будем благодарны Богу за все, терпеливее друг другу, понимать нужно, что есть воля Божия. И если мы будем с Богом, церковь об этом молится, чтобы люди пришли, придите, поклонимся Царю нашему Богу, поем при каждом вечернем богослужении вначале. Придем к Богу, получим благословение и будем жить счастливо. А слово «счастье» — опять древнее слово, которое говорит о том, что это часть чего-то. Вот часть божественной благодати, да будет со всеми нами.
Благодарю вас, отец Виктор, за столь полезную беседу. И вам, дорогие телезрители, я бы хотел напомнить в это время слова Христа, которыми Он обращается к нам через Святое Свое Евангелие. Он говорит: «В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». То есть не нужно в мире искать спасения. Искать нужно спасения в Священном Писании, которое уже давно стучит в наши сердца и ждет, пока мы их откроем. Спасибо, до свидания.